Здравствуйте! Вы слушаете ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Галиперович, как всегда, рассказываем вам о самых важных событиях, происходящих в Украине, и о мировой реакции на то, что сейчас происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюша, с возвращением. Да, действительно, каждый день мы рассказываем о событиях в самой Украине, о том, как развиваются военные действия, о том, как на них реагируют другие страны. Ну и, как всегда, мы начнем с того, где бомбили, что обстреливали и так далее. Ксюша, тебе слово.
В Харьковской области всю ночь были обстрелы. Информация о пострадавших сейчас уточняется. Всего за сутки по области 10 человек ранены и 4 человека погибли. Вот такие предварительные данные. Ведутся бои в Изюме. В Луганской области по-прежнему очень напряженная обстановка. Мы в последние несколько дней об этом рассказывали. Постоянные минометные обстрелы, система залпового огня. И хуже всего обстановка сейчас в Золотом. Несмотря на то, что нет гуманитарных коридоров, все-таки стараются как-то эвакуировать людей. Вот за последние дни удалось вывести оттуда 400 человек. В Донецкой области тоже очень напряженно. Обстрелы Авдеевки, Маринки. За сутки 11 раненых фиксируют украинские военные. И на протяжении всей линии разграничения есть разрушенные жилые дома, очень много разрушенных жилых домов и объектов инфраструктуры. В Мариуполе по-прежнему обстановка без изменений, блокада продолжается, продолжаются обстрелы и с помощью авиации, с помощью артиллерии, и российские войска не выпускают оттуда людей. Тут я добавлю, что разрушенные в Мариуполе университеты, как стало известно, продолжат свою работу в других городах. Например, Мариупольский государственный университет на время переехал в Киев, а Приазовский государственный технический университет переехал в Днепр. И образовательный процесс студенты и преподаватели продолжат на базе Киевского национального университета строительства и архитектуры. Тем временем Минобороны Великобритании называет следующие места, которые, возможно, могут стать новыми мишенями, но это такие новые и старые мишени, потому что в их числе, например, Краматорск, где до этого была совершена атака на железнодорожный вокзал, и Константиновка в Донецкой области. Это данные Минобороны Великобритании. Но и я знаю, что произошел очередной обмен пленными.
Да, действительно, состоялся четвертый уже обмен пленными. Во всяком случае, об этом говорит украинская сторона. Российская пока этот обмен не комментирует. Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что украинской стороне передали 30 пленных, это 5 офицеров, 17 рядовых и 8 гражданских лиц. Ну и отдельно Главное управление разведки Украины сообщает об освобождении из плена 2 украинских пилотов – Ивана Пепеляшко и Алексея Чижа. Ну и если говорить не об обстрелах, а о следах военных преступлений, о преступлениях против человечности, то они открываются все больше и больше. В частности, в селе Шевченково Киевской области в подвале обнаружили тела 6 мужчин, и по данным полиции украинской, их пытали и казнили. Оттуда есть видеосвидетельство. Вообще, гуманитарный аспект этой войны, он разворачивается всей своей страшной мощью уже против всего мира, не только против Украины. Это свидетельствует генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, который совсем недавно опубликовал заявление. Он сообщает, что из-за войны в Украине недоедать и голод и нищету испытывать могут до 1/5 населения всего человечества. Он говорит, что 1,7 миллиарда человек по всему миру эта война грозит ввергнуть в голод и нищету. Я сейчас цитирую Гутерреша. «Мы все видели трагедию, разворачивающуюся в Украине. Города сравнялись с землей. Люди страдают и умирают в своих домах и на улицах. Самый быстрый кризис перемещения населения в Европе со времен Второй мировой войны. Но за пределами Украины, далеко за пределами внимания медиа, война начала молчаливое наступление на развивающийся мир. Этот кризис может ввергнуть до 1,7 миллиарда человек в нищету, нужду и голод. Конечно, речь идет прежде всего о поставках продовольствия, потому что и Украина, и Россия производят около 30% мирового производства пшеницы и ячменя, примерно пятую часть кукурузы и более половины подсолнечного масла. И, в общем, например, 45 африканских стран треть своего импорта пшеницы осуществляли из России и Украины. Поэтому, как говорят представители США, например, ну, в частности, посол США при гуманитарных международных организациях Синди Маккейн, те, кто в Африке не доедал, могут начать голодать, а те, кто и так был подвержен голоду, и там могут начаться голодные смерти в тех районах, в частности, в Африке, где вообще ограничены продукты питания. Таким образом, война, которую Россия начала против Украины, сказывается на всем мире все больше.
Да, но главное, чтобы это в мире понимали, потому что не во всех странах, я думаю, понимают вот эти причинно-следственные связи, что из-за одного фактически человека и его политики все эти беды и несчастья испытывают жители многих стран.
Да, так и есть. И, кстати, я удивился вот этому высказыванию Гутерреша: города сравнялись с землей. Ну, почему бы не сказать, кто это сделал? Например, в общем-то понятно, что то, что происходит в Мариуполе, это сознательное уничтожение города. Уже очень многие обозреватели, и в том числе миссия ОБСЕ, делает выводы о сознательном уничтожении гражданских лиц российской армии. И в Мариуполе явно применяется тактика, которую Россия применяла в Чечне и в Сирии, то есть запугивание всей страны, запугивание всей территории методичным уничтожением какого-либо населенного пункта. По-моему, уже надо начинать говорить, кто именно сравнивает города с землей.
Может быть, не хотят лишний раз фамилию произносить, как сам Путин не хочет произносить фамилию Навального. Мы знаем, что он никогда не произносит. Видимо, таким образом, думая, что как бы противника таким образом и нет. Может быть, это некоторые политики тоже взяли себе на вооружение, но это я, конечно, сейчас фантазирую. Ну и я думаю, что сегодня нам нужно рассказать о том, что происходит с крейсером «Москва», о котором сначала сообщалось, что он был потоплен, потом, что он не был потоплен, и были противоречивые данные, но главное, что этот корабль стал объектом многочисленных, опять же, мемов и шуток, потому что это тот самый корабль, который подошел к острову Змеиный в свое время и который послали по известному адресу.
Да, ну, ракетный крейсер «Москва», до сих пор Россия не подтверждает, что он подвергся обстрелу и что взрывы боеприпасов на крейсере были из-за того, что по нему стреляли, а не потому, что там кто-то покурил в неположенном месте. Но я напомню, кстати, что ракетный крейсер «Москва» – это бывший ракетный крейсер «Слава». И когда-то, когда я служил на Черноморском флоте, эта самая «Слава» стояла от моего корабля, ну, совсем близко. Мы могли в упор ее наблюдать. Тогда считалось, это был середина, конец 80-х, что это один из новейших советских крейсеров. У него по обоим бортам ракетные установки, такая очень наглядная, в том числе и мишень для любого противника. Ну и шутки уже видел в сети, что если вспомнить первое название «Слава», то теперь российский Черноморский флот стал бесславным.
Но по последним данным, давай сообщим нашим слушателям, он все-таки не затонул, он не был потоплен.
Да, так и есть. Россия, но что важнее, и иностранные наблюдатели, в частности, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сказал, что действительно там был взрыв, но он, скорее всего, остался на плаву, и его отбуксируют в Севастополь для ремонта. Посмотрим, что можно там будет сделать с ним. Но, в общем, это не юный корабль, скажем так. Ему уже более 40 лет, так что непонятно, будут его чинить или, может быть, спишут.
Но интересно, что там произошел взрыв, но российские медиа по своему обыкновению называют этот взрыв хлопком. Это так называемый антисловарь. Я, по-моему, даже уже как-то рассказывала о нем в одном из наших выпусков. Когда вместо наводнения падение, говорят, подтопление, вместо взрыва хлопок, вместо падения там, рубля, например, курса рубля, отрицательный рост. Ну и вот это одна из единиц этого антисловаря, вместо взрыва хлопок, такой, замена неблагозвучного благозвучным.
Да, и во время сведения о том, что он все-таки затонул, люди шутили про отрицательное всплытие и про удачный перехват крейсером двух ракет. В общем, действительно, насчет языка, конечно, и тебе это понравится. Я вот сейчас приведу высказывание Владимира Путина сегодняшнее. Это очень смешно. Раньше мы знали, что Кремль, Владимир Путин, всегда говорит слово «партнеры» с таким подмигиванием публики, типа «знаем мы, что это за партнеры».
Наши западные партнеры.
Да, наши западные партнеры. Но вот сегодня он употребил слово «партнеры» в таком смешном сочетании. Да? Он сказал, наши так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов. Но это на самом деле не так. Они, наоборот, собираются отказаться от российских энергоресурсов. Но вот объединить в одной фразе партнеры из недружественных стран и так далее. Вот.
Так еще и, по-моему, так называемые. Ты же сказал так называемые.
Да, конечно. Сразу понятно, что все то время, которое Владимир Путин использовал слово «партнеры», он действительно не считал этих людей партнерами. Он считал их, ну, вот так называемыми партнерами, и теперь уже открыто говорит, что они, на самом деле, из недружественных России стран. Это такой язык постоянной подмены значений. И ты очень правильно делаешь, что ты как бы его раскрываешь, когда объясняешь, почему не хлопок, а взрыв, почему не спецоперация, а война, почему не отрицательное всплытие, а потопление и так далее. Это всегда надо делать.
Халявщик, а не партнер, если переиначивать знаменитую фразу Лени Голубкова из 90-х. Но если продолжать языковую тему, тут очень интересная новость пришла из самой Украины. Ивано-Франковский городской совет принял решение переименовать 25 улиц, названных в честь культурных и научных деятелей России. И в числе этих деятелей, именами которых были названы улицы, это и Пушкин, и Некрасов, и Достоевский, то есть очень известные имена русских классиков, ну не только они, там есть ученые, политические деятели и так далее. Какое-то еще осталось, хотя была декоммунизация, но какие-то намеки там на советское наследие тоже были. И, в общем, решили вот так массово переименовать 25 улиц. Но вместе со всеми российскими, русскими, советскими учеными и писателями под раздачу попал академик Сахаров. И некоторые украинцы уже возмутились этим решением и сказали, что, ну, может быть, все-таки не надо вот так всех, и можно еще как-то исправить эту ошибку, еще не поздно. И они приводят в пример, в частности, высказывание национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева, который считает, что правозащитная деятельность Андрея Сахарова спасла его лично от смерти. Он об этом какое-то время назад рассказывал в эфире радио «Крым Реалии», посвященном столетию со дня рождения академика. Я процитирую. «Если бы не международная кампания, которая была организована им и Григоренко в мою защиту во время голодовки, меня бы 45 лет назад уже не было в живых. Он яростно выступал против оккупации Чехословакии в 67 году, против оккупации Афганистана. Я уверен, если бы он был в живых, он выступал бы против оккупации наших территорий, против войны России с Украиной. Он бы требовал привлечения к уголовной ответственности кремлевских руководителей», отметил Джемилев.
Но я напомню, что, собственно, главные репрессии против академика Сахарова были развязаны ровно после того, как он выступил после советской войны в Афганистане. Его сослали в Горький и отобрали все награды после его публичных заявлений с осуждениями российской войны в Афганистане. После этого вот уже советская власть, которая как-то там его терпела, но все-таки герой соцтруда, создатель бомбы и так далее, она перестала его терпеть именно потому, что он в очень четких выражениях обличил захватническую войну, войну, которую вела Россия в Афганистане, которую, как все помним, тогда тоже называли никакой не войной, а выполнением интернационального долга перед афганским народом.
Да.
Ну и кроме того, я напомню еще одну важнейшую вещь. Сахаров заступался за тех, кого можно считать отцами современной украинской независимости, за украинских диссидентов. и Левко Лукьяненко, и Степан Хмара, и Вячеслав Черновил. Все эти люди, которые сидели при советском режиме в лагерях, они были защищаемы Андреем Дмитриевичем Сахаровым и его коллегами. За их освобождение он регулярно выступал. Поэтому, действительно, в общем, конечно, Сахаров имеет заслуги перед украинским народом очень серьезные. Я думаю, что его улица должна остаться. Но вообще, если говорить о том, что мир отказывается от даже культурного и научного общения с Россией вследствие войны, которую развязал Кремль, то об этом говорят даже официальные российские ученые. В частности, президент Российской академии наук Александр Сергеев сегодня заявил, что большинство академий наук стран Запада заморозили контакты с Россией, но помимо этого, после введения санкций в отношении России появились сложности и в контактах с учеными из Китая. Я сейчас цитирую Сергеева. «К сожалению, могу прямо сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения, несмотря на то, что у нас было выстроено прекрасное сотрудничество с регулярным общением». Ну, то есть, понятно, что Россия попадает действительно в культурно-научную изоляцию по мере того, как она развивает свою агрессию в Украине, и по мере того, как ее руководство приносит в жертву интересы остальной страны своим, ну, видимо, каким-то интересам, которые у него есть.
Тем временем в Молдове приняли в третьем окончательном чтении законопроект, который предусматривает ответственность за использование символов военной агрессии, в частности, георгиевской ленточки и символов Z и V, которые сейчас активно используются именно как символы войны, как оправдание спецоперации, так называемой, которую проводит Россия. Изготовление, продажа, распространение, а также публичное использование этих атрибутов и символов, которые используются в поддержку военной агрессии, будут наказываться штрафом в размере от 4500 до 9000 леев. 9000 – это примерно $500. Или от 30 до 60 часов неоплачиваемой работы в пользу общины. Это для физических лиц. И для юридических лиц предусмотрены штрафы от 9000, то есть от $500 до 18 тысяч леев. Вот так георгиевская ленточка в конце концов стала официально символом военной агрессии в Молдове. Я помню, как я приезжала в Молдову делать один из своих материалов о национальных языках. Я делала большой материал о румынском языке. И приезжала в Молдову, это было весной 2017 года. И меня вез таксист с георгиевской ленточкой. По-моему, даже не одна у него была. На нем самом и на машине. Где-то еще. И он, в общем, всю дорогу вел, ну так мягко говоря, пророссийские разговоры, мягко говоря, чем очень меня утомлял. Я пыталась как-то от этого отключиться. Но, в общем, вот такие настроения были. Теперь это под запретом.
Да, действительно, в общем, довольно большая часть политического истеблишмента Молдовы в свое время была за Россию. Мы вспоминаем их президента коммунистического Владимира Воронина. Я помню, как мы с прекрасным корреспондентом «Коммерсанта» Володей Соловьевым когда-то его интервьюировали, ну и говорили мы на русском языке тогда, он совершенно не стеснялся того, что вот да, у него большие связи с Россией. Сейчас, я думаю, там все сильно по-другому, но еще и потому, что там сейчас проевропейское государство, проевропейские власти. Если говорить вообще о бывших странах Советского Союза и том, что в них происходит, связанного с войной, развязанной Россией против Украины, то надо сказать, что в Литву в этот четверг, вот сегодня, прибыло около сотни солдат 1-го батальона 109-го артиллерийского полка Национальной гвардии Пенсильвании. Они укрепят существующие ротационные мощности США в Литве. Там уже находится, в общем, довольно серьезный контингент американских войск. Ну и в состав этого подразделения входит батарея 155-миллиметровыми самоходными гаубицами и более 100 других транспортных средств. Внутреннее общение в Европе между странами по поводу российской агрессии продолжается очень интенсивно. В частности, 20 апреля, то есть на следующей неделе, министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок прибудет в Ригу на встречу с главами МИД стран Балтии. И там будет обсуждаться конфликт в Украине, ситуация с безопасностью в регионе и так далее. Это очень актуально, потому что Россия начала неприкрыто грозить странам, которые либо в НАТО, либо собираются сближаться с НАТО ядерным оружием. Только что буквально сделал заявление Дмитрий Медведев, который был когда-то президентом, теперь зампред Совета Безопасности России, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО о безъядерном статусе Балтийского региона можно забыть. Вообще Медведев соревнуется в последнее время с другими российскими политиками в таких наиболее злых, наиболее верноподданнических и разжигающих заявлениях. Вот он говорил про смертную казнь, которую надо возвращать. И ну вот сейчас вот он говорит, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, то протяженность сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое. Естественно, границы придется укреплять, серьезно усиливать группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы и так далее. Ну и что без ядерного статуса у Балтики больше не будет. Я напомню, что Дмитрий Медведев сам вообще-то из Ленинграда, из Санкт-Петербурга. То есть он со спокойным более или менее сердцем обещает своему региону большую ядерную опасность. И эти заявления, похоже, делаются для того, чтобы их услышал один единственный человек, который, услышав их, решит, ну да, вот высказывается как надо, пока еще свой.
Тем временем высказался по поводу войны в Украине бывший президент США Дональд Трамп. Он тоже назвал происходящее геноцидом вслед за Джо Байденом. Трамп критиковал Байдена за политику, которая, по его словам, привела к рекордно высокой инфляции, и сказал, а теперь добавьте к этому происходящее в Украине. Это геноцид. И комментарий этот появился спустя день после того, как Байден обвинил президента России Владимира Путина в геноциде, но сказал, что это, в общем, юридические термины, юристы примут окончательное решение, считать ли это геноцидом, а он это использует, потому что он так считает этот термин. Становится все яснее, что Путин просто пытается уничтожить саму идею быть украинцем. Доказательств становится все больше, подчеркнул Байден. Ну, мы уже немножко сегодня поговорили о международной изоляции России. А что происходит с санкциями? Наша любимая рубрика.
Ну, надо сказать, что Еврокомиссия уже сделала выводы окончательные о предложении или требовании Путина об оплате поставок газа из России рублями. Еврокомиссия предоставила государствам-членам ЕС анализ этого указа президента России и сказала, что любое его выполнение нарушит уже принятые Евросоюзом санкции против Москвы. И юридический анализ, который сделала комиссия, указ Путина существенно меняет процедуру, создает новую правовую ситуацию. Ну, то есть, если раньше говорилось о том, что это нарушение написанных контрактов, потому что не было предусмотрено оплачивать что бы то ни было в рублях, то теперь к этому еще добавился и вывод о том, что любая оплата в рублях нарушит санкции, потому что невозможно будет проконтролировать действия с рублями. Ну, например, нельзя будет отследить, когда сделка завершена или в какой момент покупатель может быть освобожден от обязательств и так далее. Ну, то есть, Еврокомиссия официально сказала странам-членам ЕС нельзя платить за российский газ в рублях, потому что это нарушит уже принятые санкции. Если говорить о других санкциях, то партнеры Романа Абрамовича по бизнесу, Давид Давидович и Евгений Тененбаум, включены сегодня в санкционный список Соединенного Королевства. Великобритания заморозила активы этих предпринимателей. Об этом официально сообщило британское казначейство. Ну, сам Абрамович, я напомню, подпал под санкции Великобритании в марте, и там уже находится его ключевой партнер Евгений Швидлер. При этом власти Соединенных Штатов считают, что в отношении России они уже ввели основную часть санкций, теперь необходимо добиваться их выполнения. Об этом заявил сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Мы считаем, что приняли основные санкции. В ближайшие дни мы сосредоточим наше внимание на попытках избегать их действий. Вот это важно. То есть США начинают усиливать отслеживание вторичного эффекта санкций, что они будут как бы смотреть, кто пытается помочь России обойти санкции. И говорит Салливан, я думаю, в ближайшие 1-2 недели мы объявим о тех, кто способствует обходу санкций, как в России, так и за ее пределами. Но, кроме того, есть еще из раздела языкового, культурного, довольно важная новость. американская компания Monotype, которая владеет правами на популярные шрифты Гельветика, Times New Roman, Arial и Tahoma, она закрыла доступ к своей библиотеке шрифтов для российских пользователей. Конечно, они по-прежнему есть в продуктах Microsoft Office, и вы можете пользоваться ими в Word и так далее, но если там подкачать нужно, то не получится. И сеть отелей Rio Hotels and Resorts с 13 апреля закрыла бронирование для российских туристов. Сотрудничающие с компанией туроператоры получили письма с уведомлением об этом. А Rio – это очень крупная сеть, как сообщает, в частности, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Эта сеть была основана в Испании, сейчас она насчитывает сотню отелей в 20 странах, довольно много отелей даже в Западном полушарии, в Мексике, например. И понятно, что это еще один удар по возможности россиян как-либо даже и отвлечься от этой войны и думать, что она не совсем их затрагивает. Вот теперь она уже затрагивает и их отдых тоже.
Ну, а у меня под конец новости импортозамещения. В Туле начали производить импортозамещающие игрушки, оружие из дерева по советским образцам. Об этом сообщил руководитель проекта Александр Никаноров, я его процитирую. «Мы до этого делали сувенирную продукцию, у нас в основном мужской коллектив, кому-то из нас пришла в голову мысль делать сувенирку на тему тульского ремесла оружия», — сказал Никаноров. «Вспомнили, какие в Советском Союзе у нас были игрушки, которые стреляли резинкой. Так постепенно и пришли к этой идее, кое-что подсмотрели на китайских форумах. И теперь он уверяет, что у них нет конкурентов. У Лего, например, есть оружие, даже какие-то модели есть специфические, но это все-таки одноразовые вещи. Собрал и поставил на полочку. По словам Никанорова, наши игрушки можно об стенку стукнуть. Об пол. Они очень прочные, ничего не отламывается. А если Лего так стукнуть, оно рассыплется сразу», — пояснил руководитель проекта. «Игрушечное оружие делают из березовой фанеры. Это очень прочный материал, его просто невозможно сломать». Вот такие новости импортозамещения приходят.
Да, я думаю, что при нынешнем развитии событий за деревянным оружием господину Никанорову будет вполне скоро обращаться действующая российская армия.
Да, вполне возможно. Ну, на этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое главное». Слушайте нас завтра и не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Данила Гальперович и Ксения Туркова. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.